Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы фотоальбом рок-человека и его действующие лица. Во второй части передачи «Авангард на Неве» Михаила Карасика, военный дневник Лазаря Бронтмана и Алексей Шипенко. Мастерская Зарубина и издательство «Кучково поле» выпустили в свет первый в России фотоальбом, посвященный монстрам отечественного рока. То есть никакие они не монстры, а любимые миллионами людей музыканты «Аквариума» и «Звуков Му», «Аукционы» и «Вежливого отказа», «Машина времени» и «ДДТ», «Алиса» и «Бригады С». Всего 37 групп. Превосходная полиграфия. Работы 14 авторов. Высказывания лидеров групп. Например, Бориса Гребенщикова. «Я честно ждал молодую шпану в течение 20 лет. Никто даже мимо не прошел». Это он еще молодым пел. «Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли». Альбом называется «Рок человека» в одно слово. К нему можно предъявить уйму претензий. Здесь нет Александра Градского и Олеси Троянской, Яны Дягилевой и «Россиян» с мифами, Башлачева отведено совсем мало места, меньше, чем группе «Нюанс» и так далее. Но Александр Зарубин, идейный вдохновитель всей затеи, барабанщик первого состава рок-группы «Наутилус Помпилиус», говорит, что на объективность не претендовал. Я спрашиваю, как вообще началась история?
Это у меня, в общем, с давних времен, когда я лет, думаю, 15-20 назад начал заниматься полиграфией, графическим дизайном. Ну и как-то мне было просто интересно вот зарубежные аналоги смотреть, изучать. И много альбомов я зарубежных видел. Глаз радовался, потому что это было все здорово и по съемкам, по качеству, по полиграфии. То есть, в общем, конечно, эта идея, она давным-давно вот как-то в голове крутилась. Ну вот более-менее экономические возможности стали появляться, и в конечном итоге что-то, в общем, получилось.
Саша, а почему музыкант оказался в полиграфии?
Сложилось так, что мы со Славой и с Димой Омецким просто вместе учились. В архитектурном институте. И какое-то время вот я с ними играл, выступал. А потом были какие-то вот перевалочные ситуации с окончанием института. Ни Бутусов, ни Омецкий на тот момент какой-то перспективы и не видел, и не чувствовал. А сейчас смешно сказать, но мой инструмент, барабан, он на те времена стоил дороже всего. И у меня просто не было физической возможности их купить, приобрести. И вот по этой, в общем, на тот момент банальной причине я и ушел из состава. Ну а поскольку архитектурный институт, я вот как-то параллельно, друзья у меня так подобрались, которые занимались графическим дизайном, вот оттуда, собственно, у меня и эта струя уже, в общем-то, и пошла.
Саш, скажите, вот чем продиктован принцип отбора? Положим, даже быстро проглядывая книгу, видно, нету кого-то из тех, кого мы считаем основоположниками. Положим, Александр Градский из «Комарохи». То, что касается Петербурга, мифы и россияне.
Ну, в первую очередь, конечно, моя идея. Жестко будем подходить вот именно к вопросу качества и самих иллюстраций, и дальше полиграфии. А что касается вот Градского, вы сказали мифы, да. Я, честно говоря, все-таки Градского вот не считаю тем рокером, о которых мы как-то мы пытаемся вот тут сказать. Одно дело, человек играет рок, другое дело, человек играет в рок. Это вот вроде игра слов, но разница, в общем-то, чувствуется.
Ну вот вы держите эту книгу. Понятно, что люди, которые в ней корнями своими, они принадлежат совершенно другому времени. Вот что вы думаете об этом времени? Я имею в виду только в контексте рок-музыки.
Были те времена молодости и юности, когда все было здорово, жизнь казалась бесконечной. А когда мы все выросли, повзрослели, наверное, какой-то драйв ушел, появились умные мысли, переосмысливание, переоценки, и родилась эта фраза «рок-н-ролл мертв». Может быть, скажу банальность, но какая разница, рок это не рок, есть хорошая музыка и плохая. И...
Саша, из современных героев, из тех, которые родились, ну, намного позже нас с вами, кто-то интересует?
Безусловно, масса людей талантливых, одаренных. Конечно, они здорово играют и многим нравятся другого, соответственно, поколения. Ну, а я, честно говоря, спокойно к этому отношусь, ну, в связи, может быть, с возрастом.
На вопрос о состоянии современной российской рок-музыки примерно так же ответит мне и Сергей Бабенко. Но начинаем мы с того, как его фотографии оказались в книге.
Александр Зарубин, собственно, автор этого всего, предложил мне в этом поучаствовать и передал вот список вот этих групп. Я ужаснулся, потому что я понимал, что для этого мне нужно будет перерыть весь свой архив, потому что он в таком безобразном состоянии. Так, напряг голову и подумал, что вот я давно хотел привести свой архив в порядок, и для этого нужен был повод. Вот я думаю, если это не повод, то что? Отбирал просто пачки, конверты с негативами, отвозил ему. И я доверял ему сканировать собственные негативы, что бывает с фотографами редко, но тем не менее. То есть вот я ему отдавал негативы, он сам в них ковырялся, сам сканировал и сам выбирал то, что он считал нужным. Потом он со мной, естественно, советовался. Но, в принципе, отбор фотографий – это не мое, это его.
А вот когда советовался, когда уже получен был результат, вот эти фотографии он отобрал, то что было в голове, Сереж, вот в твоей голове?
В моей голове? Значит, я могу сказать одну вещь, которая вот меня удивила. Я листал и смотрю фотографии ва-банк, где Скляр снимает шляпу и кланяется. Я говорю, ух, какая классная фотка. Он говорит, так это же твое. Я говорю, оба, как это, не может быть. То есть я не узнал свою фотографию, он нашел то, что у меня в архивах, чего я сам про что забыл.
Сереж, аппаратура, на которую снимал тогда, когда снимал, например, автоматических удовлетворителей и Панова, и аппаратура, на которую сейчас снимает человек по имени Сергей Бабенко, это совершенно разные...
Да, совершенно разные вещи. Большинство фотографий сделаны, естественно, в пленочную эпоху. Это был пленочный фотоаппарат, это была сначала практика, потом Минольта, потом Никон пленочный. Вот сейчас у меня Кэнон цифровой. Но большинство, если не 90%, я могу ошибаться, тех фотографий, которые в этой книге, это сделаны на пленку в ту еще эпоху.
А преимущества того и другого?
А преимущество тех времен только в том, что тогда было больше энтузиазма, вдохновения и силы фотографа Сергея Бабенко, а фотоаппарат это все восполнить не может. Вот в чем преимущество тех фотографий.
Сережа, а вот когда ты посмотрел всю эту книжку, ну вот у самого были... Я не могу объяснить, но иногда, когда ты смотришь на какую-то фотографию, сделанную тобой или сделанную для тебя, то чего-то ты вдруг вспоминаешь.
Во-первых, мне было крайне приятно вообще увидеть эти фотографии. Открывая какую-то страницу, я вспоминал, тут же вспоминаю, где я когда это снимал и что этому сопутствовало. То есть эта книга очень хороший способ освежить память и пошевелить немножко душу, которая вот за последнее время, в общем, засохла. Ей стало скучно. А тут вот открываешь книжку и слушаешь, оказывается, нет ничего. Все-таки еще что-то шевелится. Здорово, значит, еще живые. То есть вот так.
Расскажи какую-нибудь историю.
Одно из самых каких-то моих таких забавных впечатлений, это там вот есть одна фотография Гребенщикова, где он блондин. Я пришел впервые, прорвавшись, может быть, на концерт БГ. Это был, по-моему, 91-й год. Я до этого БГ как бы вблизи не видел. А тут, значит, выходит такой блондин с такой вот челкой, а я ищу глазами по сцене Гребенщикова. Я не могу понять, думаю, а что случилось? Это вот это Гребенщикова. Я думаю, вот это мне предстоит снимать. Мне жутко не понравился в том образе тогда. Вот, но съемка была роскошной. Вот. И еще, из, может быть, наверное, печальных воспоминаний, это один из последних концертов «Свина».
Андрей Панов, группа «Автоматический удовлетворитель».
Да, который я снимал. Панов там был, собственно, в своем духе, то есть он был совершенно невменяем, петь не мог, но это выглядело настолько драйвово. Там есть вот как раз фотографии с этого концерта. То есть музыки там практически не было. Андрей вставал, уходил, садился, вставал, подходил к микрофону, пытался петь. Публика бесновалась. Он потом, в конце концов, подошел и сказал единственную за весь концерт фразу: «Вам что, действительно нравится? Вы что, идиоты?» И ушел.
Теперь же современной музыки, отечественной, что-то производит вот такое сильное впечатление? Что-то было?
Нет, но это мои личные ощущения. Это дело тут не в музыке, дело во мне. Я просто не готов сейчас ничего комментировать, потому что на самом деле мое вот это вот прошлое, оно зафиксировано в этой книге. И, видимо, наверное, все-таки заканчивается вот тем моментом, когда закрывается последняя страница книги. Все, что происходит после этого, оно происходит, но как-то происходит там, параллельно с моим сознанием.
Из новых интересных имен Наталья Буданова, еще один фотохудожник, чьи работы представлены в альбоме, назвала джазовую певицу Нино Катамадзе, а к самой книге у нее много претензий.
Мальчики-издатели, они, конечно, абсолютно Дон Кихота, им очень хотелось сделать, они очень старались. Они сделали красиво то, что взяли, но подборка откровенно слабая, именно как подборка. Какие-то группы хорошо сделаны, скажем, научилась не придраться, Кинчик очень хороший. А многих питерских и московских групп они просто не знали. Про Свердловск они знают все, а все остальное очень мало. Заказчику надо не давать возможности выбирать. Ему нужно давать жестко, ровно то, что ты считаешь возможным увидеть. Ни одной моей любимой работы там нет. Вот так это было.
О чем думала, когда смотрела то, что любишь сама, что сама бы отобрала? Что вспоминала?
Ребят вспоминала, концерт вспоминала. Все же люди уже родные. Мы сколько лет с ними прошли, и фестивали, и концертов, и чего только не было.
Наталья, сколько лет ты их снимаешь?
Я, в принципе, с камерой всего 20 лет, причем первые лет, наверное, 7-9 были отданы абсолютно джазовому театру. Я на рок-концерт в своей жизни попал, стыдно сказать, первый раз 36 лет. Первый был вполне себе ничего, смоки, был Deep Purple, ну, в общем, ничего себе был концерт, так вполне понравился, то есть отвращение не вызвало.
Ты 20 лет назад снимала на какую-то аппаратуру, сейчас снимаешь на какую-то, это разные?
Ну, снимала раньше на пленку, люблю ее по сей день, сейчас очень много снимаю на цифру. Но это как бы уже ситуация временная, потому что не всегда хватает времени обрабатываться. Вот. Хотя то, что мне особо дорого, все равно снимаю на пленку. И, вот желательно, на монохром.
Почему?
Умею, потому что. Вот умею я снимать черно-белую историю. Мне повезло, я начинала снимать в Латвии, у меня были хорошие учителя. Фотограф – это не профессия, а клинический диагноз. Это болезнь. Вылечиться невозможно. Я пыталась, мне не получается. Вот, ну, я тебе сказала о некоторых проблемах, которые были в последние годы. Я осталась без правой руки. Я 2 года восстанавливалась, чтобы взять камеру снова. Ну, потому что без этого очень трудно жить, действительно. Я уже без этого не могу.
В клуб «Графит» пришли не только издатели и фотографы, но сами действующие лица книги. Гарик Сукачев и Сергей Галанин, дедушка уральского рока Александр Пантыкин, саксофонист Наутилуса Помпилиуса Алексей Могилевский и Олег Сакмаров, большинство слушателей известный, как в недавнем прошлом музыкант «Аквариума» дед Василий.
Уже несколько лет я без устали сочиняю песни, собрал группу и пою эти песни с группой в разнообразных сочетаниях, в маленьких составах, в больших, один или с 10 друзьями на сцене. Это главная форма самооправдания моего существования в этом мире.
Олег, а если говорить о том, ну, как называется группа, да, Сакмаров Бэнд, а вот можно каким-то образом, вспомнив свое музыковедческое, консервативно-академическое прошлое, характеризовать стиль этой группы?
Хотя я и музыковед, и музыкант, играющий микрофон много лет, с замечательными людьми, но при этом выяснилось, что я в душе поэт и философ, как я справедливо сам себя оценил. Поэтому главное в моих песнях это все-таки стихи, которым тем или иным способом прилепливается какая-то музыка. Музыка может быть любая, но в рамках той музыки, которая последние 50 лет существует на Земле, это может быть от рэва до блюза, от регги до русского романса на трехдольного вальсочка. Вот такие вот песни разнообразные. Вот на 2 альбомах мной выпущенных. Первый из них называется «Живой самолет», второй называется «Шелкопряд». Я не боюсь ничего, никаких экспериментов, от самой жесткой закомпрессированной электроники до самого как бы банального городского романса. Поэтому мне весело на концертах играть.
Олеж, время сейчас хорошее, вот лично для Олега Сакмарова. Или иногда хочется вернуться?
Совсем вернуться никуда не хочется. Меня Гребенщиков этому научил, что никогда не надо жить в прошлом, а жить только сегодняшним. Даже завтрашним не надо жить. Вот то, что с тобой происходит, это есть самое большое счастье. Я эту науку усвоил, но иногда хочется окунуться в те времена. Нырнуть и вынырнуть, вот так вот, не погружаясь. Вспоминаю о чем-то упущенном, например, чего я мог бы делать активнее, если бы знал, что это правильно, и тогда, например, я бы, вот смотрю на тебя и вспоминаю, что надо было активнее общаться с Башлачевым, например, что-то ему помогать, и просто больше внимательнее его слушать. Много чего надо было. Может, нужно было больше русской музыки на гобое в русском альбоме сыграть, хотя и так уже вроде достаточно. Но какую-то высокую планку 90-е годы задали. 80-е и 90-е для меня были такими революционными, прорывными. Сейчас я стараюсь удержаться на той же волне, но мне сейчас гораздо труднее, потому что опереться не на кого, я сам один со своими песнями. И в результате я гораздо больше теперь уважаю тех, кто всю жизнь в этом был, начиная от Майка Башлачева и кончая Бревякиным, например, с которым я недавно неожиданно сыграл. До этого на флейте он пел и получил какое-то совершенно космическое ощущение тоже. А, вот, например, с «Аквариумом» я сыграл на юбилей 350 лет «Аквариума» в Олимпийском был. Сыграл старую песню «10 стрел на 10 ветрах» на флейте. Это было совершенно чудесно, в общем, как-то так. Это и нездешнее это было ощущение. Я очень порадовался, что я в этой ауре жил. Сейчас я ее легко возобновляю в себе.
10 стрел на 10 Лук, сплетенный из ветвей и трав, он придет издалека. Меч дождя в его руках. Белый волк ведет его сквозь лес. Белый гриб следит за ним с небес. С ним придет единорог. О, он чудесней всех чудес.
Коллега Олега Сакмарова по духовому цеху Алексей Могилевский, которого несколько лет назад потерял из виду, оказывается, давно перебрался в Москву.
Да, значит, здесь я уже 7-й год в городе Герои живу. Из Екатеринбурга пришлось уехать, потому что работа там закончилась. Вот я проработал на наше радио Екатеринбург 3 года. Вел свои программы. Сначала называлось «Гастрольные байки», «Дорожные анекдоты». Потом байки переросли в бабайки. Значит, когда ко мне приходил гость, я его усиленно спаивал, скуривал, все что угодно, лишь бы развязать ему язык. И вытягивал из него все. То есть это была такая очень-очень такая желтая программа. Но потом это все закончилось. Я попытался единственный раз в жизни продюсировать молодую уральскую группу, довести ее до какого-то логического совершенства и известности. Меня благополучно отодвинули в некие условные должности поверенное лицо группы или доверенное, я же даже не помню. Все закончилось тем, что группа благополучно развалилась. Естественно, они были неформатны, за это я их, собственно, полюбил. Они играли очень жесткую экстремальную музыку. Ни одна станция их не крутила. Попытались сломать их там в упопсении, ничего из этого толком не.
А как они называются?
Группа называлась «Сахара». Ну что ж, а тут появился Александр Владимирович Коротич, как бы давний друг, приятель, оформитель массы компакт-дисков группы «Наутилус Помпилиус», в том числе и ассоциации это моего небольшого проекта, который тоже благополучно повял. И я принял его предложение пойти работать в отдел трехмерной анимации и графики, где на тот момент служил Александр Владимирович Коротич, креативный директор. Говорит, пойдем к нам озвучальщикам, ну, композиторам, грубо говоря. Вот мы трехмеру рисуем, вот она ездит. Но она же глухонемая, нужно, чтобы там что-то это самое. Я что-то подумал, да и пошел. Оказалось, можно легко поверить алгебре гармонии, все это измеряется, все подчиняется, как это ни странно, 24 кадрам, которые идут в секунду, следовательно, это все кратно секунды, поэтому темпы 90 ударов в минуту, 100, 110, 120, 130, 140, 150, они элементарно подчиняются любому. Как бы музыкальному фрагменту. То есть, когда я это почувствовал, то у меня стало получаться. То есть, мы по штатному расписанию идем как звукооформитель, а сами себя гордо называем стринг-композерами. Вот до меня проработало 3 человека, работали они год в среднем. Потому что в малых формах исписываешься моментально. У меня получается вот пока что вот 7-й год уже.
Ну, вы просто превосходные саксофонисты. Вы могли бы, я думаю, что вы владеете целым рядом инструментов. Это значит, что вы могли бы, в принципе, время от времени, помимо вот этой вот официальной, нормальной, регламентированной работы, выступать как сессионный музыкант.
Марина, нет, просто мы очень мало с тобой общаемся. Вообще, можно сказать, не общаемся. Это ужасно. Но это и есть, кстати, никуда это не девается. То есть я, как сейчас о себе говорю, я как тот человек, который научился ездить на велосипеде, если мы сейчас сравним велосипед с саксофоном. То есть, в принципе, я мирового рекорда не поставлю, но до финиша доеду. То есть, если возникает задача взять саксофон и сыграть, я приду за 2 часа до записи, либо до там, репетиции, приведу в порядок там амбусюр, то, что называется, то есть, ну, аппарат, да, который. Потому что я не занимаюсь на самом деле. Я не беру саксофон каждый день, потому что для того, чтобы быть саксофонистом, ну, в моем возрасте, ну, хотя бы 2 часа в день нужно заниматься. Вот я этого не делаю. То есть у меня есть мой тенор, который там стоит в углу, сохнет, когда мне нужно, я его размачиваю, там, дую, гаммы, арпеджи, упражнения, и худо-бедно как-то играю. А играю я как-то так исторически сложилось, больше всего с пикником. Марат Корчемный, директор группы, нашел меня. Я пришел и попробовал. Хотя у меня был прецедент, когда мы с Вадимом Самойловым пытались сделать вдвоем под портостудию, значит, некое подобие автокавера его собственного проекта, который у него существовал, «Вадим Самойлов и полуострова» он назывался, но он, к сожалению, вот никуда не пошел, но, тем не менее, мы добросовестно его репетируем. Вот, что еще? С вабанками где-то что-то где-то свистнул, там, крякнул, покричал там в альбоме «Босиком по луне», вот у них был альбом. Так,
Леш, а скажите честно, вот этот инструмент, саксофон, он с тех пор у вас все тот же самый?
Нет, тот самый, вот который тот вообще, вот ветеранский, он у меня остался в Ебурге, в Свердловске, в Екатеринбурге. Но надо сказать, что пару-тройку раз я именно его брал. Был беспрецедентный случай, когда Женя Горенбург, организатор и вдохновитель уральского фестиваля «Старый новый рок», уговорил Бутусова выйти эксклюзивным составом «Наутилуса». Допустим, Егор приехал при Насте, я приехал ведущим, Слава приехал Юпитером, остальные свердловские. И как бы раз, вот он, один из составов «Наутилуса» старого сформировался. И мы сделали эксклюзивное выступление там. Это зажабило страшно Мишу Кузырева. Он приложил все усилия. И в 2004 году, то есть через год, мы на нашествие тоже вышли, еще раз сыграли старым составом. Больше такого, увы, случая не представляется. 20 лет было без группы «Наутилус Помпилиус». Нынче «Наутилус» 17 декабря будет праздновать свой 25-летний юбилей. Тоже без группы. Там будет просто звучать масса гостей, друзей Вячеслава Геннадьевича Бутусова. Они споют собственные версии тех или иных любимых некогда народных песен группы.
Какой частый инструмент? Он лучше того прежнего?
Ты знаешь, нет. Нет, у меня инструмент фирмы «Конн». Он очень громкий. Я его покупал, а ориентируюсь на его вот именно звуковые характеристики, даже вот мощностные характеристики. То есть это «Конн» – фирма, выпускающая инструменты для уличных духовых оркестров. Они жутко резкие, пронзительные, а нюансов ниже двух фортов, ну, то есть никогда не было у моего в партии саксофона. Всегда нужно было трубить. Вот я и трубил. Но он очень нестройный и очень неудобный. Вот старый заслуженный чешский Амати, он мне гораздо ближе. Да и не инструмент красит человека, а человек инструмент. А саунд, ну, будем надеяться, что все-таки мой саксофон узнаваем до сих пор, если он прозвучит. То есть, если Олег Сакмаров играет на саксофоне в «Наутилусе», это слышно, что играет Сакмаров, а не Могилевский.
Все-таки какая-то нотка грустная прозвучала во фразе, что будет вот этот юбилейный концерт, опять без группы «Наутилус Помпилиус». Все-таки грустно, что без группы, это связано только исключительно с желанием Славы, да, Бутусова, я так понимаю?
Ты знаешь, а я не знаю, потому что как бы Славе там, в Питере, это все виднее, ближе, понятнее. Кто стоит, кто с ним разговаривает на эту тему? Организатор или концертер Сережа Мельников, или его директор? Наверное, правильнее было. Ну, мы же не умерли. А можно сделать, как сделали Led Zeppelin? Вот это легко можно было бы сделать. Здесь нормальный, хороший, трехчасовой, мощный концерт. Вот далеко ходить не надо. Посмотрели все, сколько там лет Led Zeppelin было, 40-35. Это было великолепно, когда народ там с ума сходил, и все были счастливы, потому что вышли именно те, кто должен был выйти. Я не претендую на свое первопрестольное место в группе «Наутилус Помпилиус». Но мне кажется, что группа «Наутилус Помпилиус» не стоило бы уж так-то хоронить.
Goodbye, America.
В эфире российский час «Поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.